Лев Николаевич Толстой. Дьявол. Сборник. Альберт. Глава первая. Пять человек, богатых и молодых людей, приехали в третьем часу ночи веселиться на петербургский балик. Шампанского было выпито много. Большая часть господ были очень молоды, девицы были красивы, фортепиано и скрипка неутомимо играли одну польку за другую, танцы и шум не переставали. Но было как-то скучно, неловко. Каждому казалось почему-то, как это часто случается, что все это не то и не нужно. Несколько раз они усиливались поднять веселье, но притворное веселье было еще хуже скуки. Один из пяти молодых людей, более других недовольный и собой, и другими, и всем вечером, с чувством отвращения встал, отыскал шляпу и вышел с намерением потихоньку уехать. В передней никого не было. Но в соседней комнате, за дверью, он услыхал два голоса, спорившие между собою. Молодой человек приостановился и стал слушать. «Нельзя, там гости!» — говорил женский голос. «Пустите, пожалуйста, я ничего!» — умолял слабый мужской голос. «Да уж не пущу, без позволения, мадамы!» — говорила женщина. — Куда вы? Ах, какой! Дверь распахнулась, и на пороге показалась странная мужская фигура. Увидав гостя, служанка перестала удерживать, а странная фигура, робко поклонившись, шатаясь на согнутых ногах, вошла в комнату.
Это был среднего роста мужчина, с узкой согнутой спиной и длинными всклокоченными волосами.
На нем были короткое пальто и прорванные узкие панталоны над шершавыми нечищенными сапогами. Скрутившийся веревкой галстук повязывал длинную белую шею. Грязная рубаха высовывалась из рукавов над худыми руками. Но, несмотря на чрезвычайную худобу тела, лицо его было нежно, бело, и даже свежий румянец играл на щеках над черной редкой бородкой и бакенбардами. Нечесанные волосы, закинутые кверху, открывали невысокий и чрезвычайно чистый лоб. Темные усталые глаза смотрели вперед мягко, искательно, и вместе важно. Выражение их пленительно сливалось с выражением свежих, изогнутых в углах губ, видневшихся из-за редких усов. Пройдя несколько шагов, он приостановился, повернулся к молодому человеку и улыбнулся. Он улыбнулся как будто с трудом. Но когда улыбка озарила его лицо, молодой человек, сам не зная чему, улыбнулся тоже. «Кто это такой?» — спросил он шепотом у служанки, когда странная фигура прошла в комнату, из которой слышались танцы. «Помешанный музыкант из театра», — отвечала служанка. «Он иногда приходит к хозяйке». «Куда ты ушел, Делесов?» — кричали в это время из залы. Молодой человек, которого звали Делесовым, вернулся в залу.
Музыкант стоял у двери и, глядя на танцующих, улыбкой, взглядом и притоптыванием ног выказывал удовольствие, доставляемое ему этим зрелищем.
«Что же? «Идите и вы танцевать», — сказал ему один из гостей. Музыкант поклонился и вопросительно взглянул на хозяйку. «Идите, идите. Что ж, когда вас господа приглашают», — вмешалась хозяйка. Худые, слабые члены музыканта вдруг пришли в усиленное движение, и он, подмигивая, улыбаясь и подергиваясь, тяжело, неловко пошел прыгать по зале. В середине кадриля веселый офицер, танцевавший очень красиво и одушевленно, нечаянно толкнул спиной музыканта. Слабые усталые ноги не удержали равновесия, и музыкант, сделав несколько подкашивающихся шагов в сторону, со всего росту упал на пол. Несмотря на резкий сухой звук, произведенный падением, почти все засмеялись в первую минуту. Но музыкант не вставал. Гости замолчали, даже фортепиано перестало играть, и Делисов с хозяйкой первые подбежали к упавшему. Он лежал на локте и тускло смотрел в землю. Когда его подняли и посадили на стул, он откинул быстрым движением костлявые руки волосы со лба и стал улыбаться, ничего не отвечая на вопросы. — Господин Альберт, господин Альберт, — говорила хозяйка, — что, ушиблись? Где? Вот я говорила, что не надо было танцевать, он такой слабый, — продолжала она, обращаясь к гостям. — На силу ходит, где ему? — Кто он такой? — спрашивали хозяйку. — Бедный человек, артист, очень хороший малый, только... «Жалкий, как видите!» Она говорила это, не стесняясь присутствием музыканта. Музыкант очнулся и, как будто испугавшись чего-то, съежился и оттолкнул окружавших его. «Это все ничего», — вдруг сказал он, с видимым усилием привставая со стула. И чтобы доказать, что ему нисколько не больно, вышел на середину комнаты и хотел припрыгнуть, но пошатнулся и опять бы упал, ежели бы его не поддержали. Всем сделалось неловко. Глядя на него, все молчали. Взгляд музыканта снова потух, и он, видимо, забыв о всех, потирал рукою колено. Вдруг он поднял голову, выставил вперед дрожащую ногу, тем же, как и прежде, пошлым жестом откинул волосы и, подойдя к скрипачу, взял у него скрипку. — Все ничего, — повторил он еще раз, взмахнув скрипкой. — Господа, будем музицировать. — Что за странное лицо? — говорили между собой гости. — Может быть, большой талант погибает в этом несчастном существе, — сказал один из гостей. — Да, жалкий, жалкий, — говорил другой. — Какое лицо прекрасное! В нем есть что-то необыкновенное, — говорил Делисов. — Вот посмотрим. Глава вторая. Альберт в это время, не обращая ни на кого внимания, прижав скрипку к плечу, медленно ходил вдоль фортепиано и настраивал ее. Губы его сложились в бесстрастное выражение, глаз не было видно, но узкая костлявая спина, длинная белая шея, кривые ноги и косматая черная голова представляли чудное, но почему-то вовсе не смешное зрелище. Настроив скрипку, он бойко взял аккорд и, вскинув голову, обратился к пианисту, приготовившемуся аккомпанировать. «Меланхолии в тоне Г-дур», — сказал он с повелительным жестом, обращаясь к пианисту. И вслед за тем, как бы прося прощения за повелительный жест, кротко улыбнулся и с этой улыбкой оглянул публику. откинув волосы рукой, которой он держал смычок, Альберт остановился перед углом фортепиано и плавным движением смычка провел по струнам. В комнате пронесся чистый стройный звук и сделалось совершенное молчание. Звуки темы свободно, изящно полились вслед за первым, каким-то неожиданно ясным и успокоительным светом, вдруг озаряя внутренний мир каждого слушателя. Ни один ложный или неумеренный звук не нарушил покорности внимающих. Все звуки были ясны, изящны и значительны. Все молча, с трепетом надежды, следили за развитием их. Из состояния скуки, шумного рассеяния и душевного сна, в котором находились эти люди, они вдруг незаметно перенесены были в совершенно другой, забытый ими мир. То в душе их возникало чувство тихого созерцания прошедшего, то страстного воспоминания чего-то счастливого, то безграничной потребности власти и блеска, то чувство покорности, неудовлетворенной любви и грусти, то грустно-нежные, то порывисто-отчаянные звуки, свободно перемешиваясь между собой, лились и лились друг за другом так изящно, так сильно и так бессознательно, что не звуки слышны были, а сам с собой лился в душу каждого какой-то прекрасный поток давно знакомой, но в первый раз высказанной поэзии. Альберт с каждой нотой вырастал выше и выше. Он далеко не был уродлив или странен. Прижав подбородком скрипку и с выражением страстного внимания, прислушиваясь к своим звукам, он судорожно передвигал ногами. То он выпрямлялся во весь рост, то старательно сгибал спину. Левая, напряженно согнутая рука, казалось, замерла в своем положении и только судорожно перебирала костлявыми пальцами. Правая двигалась плавно, изящно, незаметно. Лицо сияло непрерывной, восторженной радостью. Глаза горели светлым сухим блеском, ноздри раздувались, красные губы раскрывались от наслаждения. Иногда голова ближе наклонялась к скрипке, глаза закрывались, и полузакрытое волосами лицо освещалось улыбкой кроткого блаженства. Иногда он быстро выпрямлялся, выставлял ногу, и чистый лоб, и блестящий взгляд, которым он окидывал комнату, сияли гордостью, величием, сознанием власти. Один раз пианист ошибся и взял неверный аккорд. Физическое страдание выразилось во всей фигуре и лице музыканта. Он остановился на секунду и с выражением детской злобы, топая ногой, закричал: «Моль! Це-моль!» Пианист поправился. Альберт закрыл глаза, улыбнулся и, снова забыв себя, других и весь мир, с блаженством отдался своему делу. Все находившиеся в комнате во время игры Альберта хранили покорное молчание и, казалось, жили и дышали только его звуками. Веселый офицер неподвижно сидел на стуле у окна, устремив на пол безжизненный взгляд, и тяжело и редко переводил дыхание. Девицы в совершенном молчании сидели по стенам, и только изредка с одобрением, доходящим до недоумения, переглядывались между собою. Толстое, улыбающееся лицо хозяйки расплывалось от наслаждения. Пианист впивался глазами в лицо Альберта и со страхом ошибиться, выражавшимся во всей его вытягивавшейся фигуре, старался следить за ним. Один из гостей, выпивший больше других, ничком лежал на диване и старался не двигаться, чтобы не выдать своего волнения. Телесов испытывал непривычное чувство. Какой-то холодный круг, то суживаясь, то расширяясь, сжимал его голову. Корни волос становились чувствительны. Мороз пробегал вверх по спине, что-то все выше и выше, подступая к горлу, как тоненькими иголками кололо в носу и небе, и слезы незаметно мочили ему щеки. Он встряхивался, старался незаметно втягивать их назад и оттирать, но новые выступали опять и текли по его лицу. По какому-то странному сцеплению впечатлений первые звуки скрипки Альберта перенесли Делисова к его первой молодости. Он не молодой, усталый от жизни, изнуренный человек, вдруг почувствовал себя 17-летним, самодовольно красивым, блаженно глупым и бессознательно счастливым существом. Ему вспомнилась первая любовь к кузине в розовом платьице. Вспомнилось первое признание в липовой аллее. Вспомнился жар и непонятная прелесть случайного поцелуя. Вспомнилось волшебство и неразгаданная таинственность тогда окружавшей природы. В его возвратившемся назад воображении блистала она в тумане неопределенных надежд, непонятных желаний и несомненной веры в возможность невозможного счастья. Все неоцененные минуты того времени одна за другою восставали перед ним, но никак незначащие мгновения бегущего настоящего, а как остановившиеся, разрастающиеся и укоряющие образы прошедшего. Он с наслаждением созерцал их и плакал. Плакал не от того, что прошло то время, которое он мог употребить лучше. Ежели бы ему дали назад это время, он не брался употребить его лучше. Но он плакал от того только, что прошло это время и никогда не воротится. Воспоминания возникали сами собою, а скрипка Альберта говорила одно и одно. Она говорила: «Прошло для тебя, навсегда прошло время силы, любви и счастья. Прошло и никогда не воротится. Плачь о нем, выплачь все слезы, умри в слезах об этом времени. Это одно лучшее счастье, которое осталось у тебя». К концу последней вариации лицо Альберта сделалось красно. Глаза горели, не потухая. Крупные капли пота струились по щекам. На лбу надулись жилы. Все тело больше и больше приходило в движение. Побледневшие губы уже не закрывались, и вся фигура выражала восторженную жадность наслаждения.
отчаянно размахнувшись всем телом и встряхнув волосами, он опустил скрипку и с улыбкой гордого величия и счастья оглядел присутствующих.